Мы читаем труды Бальсулама, страница 452, предисловие книги Зоар, пункт 70. Вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы по изучаемому материалу будут задаваться в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 452, предисловие книги Зоар, страница 70. Сказано в книге Зоар: «Встаньте и пробудитесь ради души Израиля, ведь пусто сердце ваше без мудрости и знания и постижения его. Встаньте и пробудитесь ради души Израиля, ведь пусто сердце ваше без мудрости и знания и постижения его, хотя он и находится внутри вас. И как сказано, голос его стучится в сердце каждого из народа Израиля, призывая молиться, чтобы поднять из праха святую Шхину, общую душу всего народа Израиля. Но Шхина отвечает: «Нет во мне силы подняться из праха, все как животные, жующие траву». То есть исполняют заповеди без всякого разума, как животные. И все, что делают они, делают лишь ради себя самих. Голос его стучится в сердце каждого из народа Израиля, призывая молиться, чтобы поднять из праха святую Шхину, общую душу всего народа Израиля. Но Шхина отвечает: «Нет во мне силы самой подняться из праха, все как животные, жующие траву». «Нет во мне силы самой подняться из праха, как все как животные, жующие траву». То есть исполняют заповеди без всякого разума, как животные, и все, что делают они, делают лишь ради себя самих. Другими словами, в исполнении заповеди нет у них намерения доставить радость Творцу. Лишь ради самих себя исполняют они заповеди. И даже наилучшие из них, проводящие время за занятиями Торой, делают это только для выгоды их тела, без желательного намерения доставить наслаждение Творцу. В таком случае сказано о подобном поколении, что дух, руах, уходит и не возвратится никогда. То есть, дух Машиаха, необходимый для избавления народа Израиля от всех его страданий, для полного освобождения, когда воплотится сказанное и наполнится земля Израиля знанием Творца. Дух этот исчезает и не светит больше в мире.
ולא יטוב לאלמה, דיילן אינון דאבדי לאורייתא יבשה, ולא בען להשתדלה בחוכמה דקבלה.
Горе тем, кто является причиной того, что дух Машиаха исчезнет, и, может быть, никогда не сможет вернуться в мир, потому что они делают Тору сухой, без какой-либо примеси ума и знания, потому как ограничиваются только исполнительной частью Торы и не желают постараться понять науку Каббала, познать и изучить тайны Торы и смысл заповедей. Горе им, вызывающим своими поступками голод, бедность, жестокость, унижение, убийство и грабеж в мире. Затем он объясняет нам сразу же, что он имеет в виду здесь.
в чем написано «взор» в этих строчках. Строчки очень жесткие. Люди в нашем мире, которые свыше имеют наделены миссией исправления мира и несут ответственность за исправление мира и должны стремиться к раскрытию Творца, к раскрытию света, то есть к раскрытию свойства отдачи в мире и любви. Вместо этого они занимаются чем-то совершенно противоположным. И не просто занимаются противоположным, а даже то средство, которое они получили для того, чтобы исправлять себя и весь мир, используют в противоположном виде. Тем самым они вызывают не просто отсутствие исправления, а наоборот, порчу, которая лишь усиливается вследствие их занятий. И находятся в двойной лжи. Думают, что они делают благо другим, делают благо миру, и они такие особенные, высокие и духовные. Хотя выполняют действия совершенно наоборот. Нужно это показать миру. Нужно показать это тем людям. Нужно стараться донести до них осознание зла, которое они вызывают себе и всему миру, осознание зла, которое они делают тем, что они делают противоположное действие, чем то, которое от них требуется. Как бы по наивности считают, что они праведники. Состояние пока что таково. И что продолжает Зоар?
Пункт 71. И смысл сказанного, как было разъяснено, в том, что занимающиеся внешней Торой пренебрегают своей внутренней частью и внутренней частью Торы, относясь к ней так, как будто нет в ней никакой необходимости, уделяя ее изучению ничтожно малое время, как слепые тыкаясь в стену, усиливая этим свою внешнюю часть, то есть идущее лишь на пользу тела. Также и в отношении внешней части Торы. Те, кто не считаются с внутренней ее частью, своими действиями приводят к тому, что все, что относится к внешней части мира, усиливается по отношению к его внутренней части. И как внешняя часть народа Израиля, то есть народа мира, что в нем усиливается и принижает внутреннюю часть народа Израиля, мудрецов Торы, так и внешняя часть народов мира, которые вызывают разрушение, усиливается и аннулирует их внутреннюю часть, праведников народа мира. Также и внешняя часть всего мира, народы мира, усиливается и аннулирует сынов Израиля, которые являются внутренней частью мира. И в таком поколении все разрушители народов мира поднимают голову и в основном желают уничтожения сынов Израиля. Как сказано в Талмуде, все страдания приходят в мир только для Израиля. То есть, как сказано в Тикуне Зоар, они вызывают своими поступками голод, бедность, жестокость, унижение, убийство и грабеж во всем мире. А после наших больших прегрешений мы стали свидетелями всего предсказанного в книге Зоар. И тем более, что наказание касается в первую очередь лучших из нас. Как сказано в Талмуде, всегда начинают именно с праведников. и от всего цвета Торы, что был у Израиля в Польше и Литве, не осталось нам ничего, кроме жалких остатков в нашей стране. И теперь только на нас, на эти остатки, возложено исправить это страшное искажение. И если каждый из нас, остатков прошлого, примет на себя всей душой и разумом возвеличить отныне и далее внутреннюю часть Торы и предоставить ей достойное место в соответствии с ее истинной значимостью по отношению к внешней части Торы, тогда каждый из нас удостоится усилить внутреннюю свою часть, то есть часть Израиля в себе, то есть потребности его души над внешней своей частью, народами мира, что в нем, являющимися потребностями тела. И проявится эта сила также во всем народе Израиля, так, что народы мира, что в нас, осознают и узнают важность и величие великих из Израиля над ними, услышат их и будут повиноваться им. И тогда внутренняя часть народов мира, праведники народов мира, усилятся и покорят их внешнюю часть разрушителей мира. Внутренняя часть мира Израиль превзойдет во всем величии и важности внешнюю часть мира, народы мира. И тогда все народы мира осознают и примут важность Израиля над ними, и исполнится сказанное, и возьмут все народы Израиль, и приведут их вместо их. И дом Израиля примет их, эти народы, в наследие на земле Творца. Как сказано, «И принесут сыновей твоих в поле и дочерей твоих на плечах». И исполнится, как это предсказывает книга Зоар, силой этой книги выйдут из неволи милостью Творца. Да будет к этому желание. Амен.
Да, и будет так. Понятно, что он говорит, нет? Пожалуйста, пожалуйста.
Понятно и тяжело.
Тяжело, а что тяжело? Нужно выйти из изгнания. Очень просто. Почему тяжело? Скажи. Тяжело понять, что это правда. Тяжело понять, что мы должны прийти к состоянию возле ближнего как себя, как написано в нашей Святой Торе еще 3000 лет тому назад. Тяжело выполнять это нам уже известно в течение всех этих лет, еще с момента дарования Торы. Все тяжело, верно. Тяжело сегодня отдать себе отчет в том, что мы находимся в абсолютно противоположном состоянии. У нас есть такая взаимная ненависть, какой нет ни в одном другом месте. Где бы ни находился в других местах, люди нормально друг к другу относятся. Нет более разделенного народа, там, где одна часть ненавидит другую, чем в земле Израиля между евреями. Ты видишь, что происходит? Ненависть и ненависть внутренняя, глубокая. Люди, которые живут в границах земли Израиля, есть такие, которые ненавидят страну и получают от нее все, а другие в другом, в чем-то делают то же самое. Где ты видел еще такое? Такая огромная ненависть. Где ты можешь видеть ненависть человека к стране, вплоть до того, что он хочет ее разрушить? Он наслаждается тем, что он ее разрушает. Где ты видел такое явление? Ни в одном месте в мире я не видел такого. Ни в каком месте. Американец, француз, испанец, русский, неважно. Если он живет в своей стране, он хочет ее разрушить, он хочет, чтобы она обанкротилась, чтобы она исчезла. У тебя есть такое явление в мире? Скажи. И наслаждаться тем, что в стране плохо. Это просто нет такого. Я понимаю, что это клипот, я понимаю, что высшие силы, которые раскрываются в такой форме, но ты говоришь тяжело. Еще и как тяжело. Да?
Здесь есть обвиняющий такой палец.
Не то, что обвиняющий. Это не на нашем уровне, где мы обвиняем тех, других, третьих. Это наша общая беда. Мы находимся в таком низменном состоянии. И нужно подняться и преодолеть. И именно в подъеме и в преодолении я бы не видел, я бы не направлял этот указывающий перст на часть религиозную. Она очень далека от выполнения того, что, о чем пишет Бааль Сулам. Потому что она полностью погружена в выполнение внешнее. Я возлагаю надежду на светскую часть народа, которая может приблизиться к выполнению внутренней части Торы. Даже без внешнего выполнения. Так, может быть, они восполнят постепенно друг друга, пока не соединятся и не перемешаются. Но обращаться к религиозной части, начинать объяснять, что не хватает внутренней Торы, внутренняя часть Торы, настоящая работа на Творца, любовь к ближнему, это невозможно. Это невозможно. Нужно идти наоборот. То, что я не согласен с Бааль Сулаамом, его диагноз правильный, но решение лежит через внешний, светскую часть, не через религиозную часть. Невозможно напрямую, лицом к лицу, работать с религиозными. Невозможно. Я жил 30 лет среди них, и я знаю, понимаю эту трудность. И никто здесь не виноват. Это просто, как он пишет, мы остатки изгнания. И они еще больше, чем все остальные евреи. Они пока что живут тем духом, поэтому... Но что тебе кажется? Или не кажется, правильно?
Нет, кажется, у меня вообще тут много соображений на эту тему. Во-первых, из статьи совершенно понятно, что здесь есть обвинение. Горе тем, кто делает Тору сухой.
Но то, что я делаю какое-то действие, но не знаю, что это действие вызывает зло, и меня научили, приучили, что это доставляет делать только благо, что ты хочешь от меня? Я говорю тебе, я был парнем, выполняющим внешне Тору и заповеди, жил с ощущением, что я самый успешный человек в мире, я самый особенный в мире. Меня выбрал Творец для того, чтобы я накладывал тфилин, ходил в синагогу, соблюдал субботу и так далее, и так далее. И так меня приучили. Я смотрел на других, другие тоже поддерживали это. Я смотрел на тех, которые не поддерживают, но все же как-то относятся к этому с уважением, тоже себя с этим соотносят. Говорят, ну, мы еще не... Не то, что они себя оправдывают. Оправдывают себя, что не выполняют. Но не говорят, что это не наше. Ну, хорошо. То есть есть здесь определенная общая поддержка в выполнении внешних Тор и заповедей. Абсолютно. Есть также именно отсутствие поддержки в выполнении Торы и заповедей внутренних, с обеих сторон, как с религиозной, так и со светской. Никто не хочет выполнять «возлюби ближнего, как себя».
Есть у меня одно соображение. Немножко приправить этот момент. Начнем с того, что когда мы изучали нисхождение сверху вниз в миры на предыдущем уроке, у меня было такое ощущение, когда речь шла об этом, когда вот душа нисходит, спускается, мне постоянно как бы огорчался. Оп, еще упало, еще немножко упало. Чего же она падает-то?
Ну, значит, для чего? Без этого мы не могли бы отключиться от Творца.
Ну, попытаемся тогда связать этот сюжет с реальностью. Мудрецы видели, что Тора забудется.
Знали об этом еще во время Авраама, еще во время Адама. Если ты постигаешь духовное, ты постигаешь все ступени. Если ты постигаешь все ступени, тебе все понятно. Там нет... Какие там еще тайны есть? Тайна — то, что не раскрылось. Если ты раскрыл, то раскрыл, все.
И все-таки...
Кроме свободного выбора... И здесь это... Есть еще один такой вираж. Раунд. Еще скрытие. Наверняка то, что раскроется свыше, сверху вниз, должно раскрыться. Разрушение первого храма, второго храма, изгнание... до нашего времени. Начиная с нашего времени, подъем снизу вверх — это уже вопрос. Каким образом это раскрывается? Естественно, раскрывается по программе Бейто. Это программа творения. Свет против Келим, это естественно. Но между светами и Келим, если ты приносишь свое пробуждение, это не раскрыто. А сейчас, есть ли программа где-то тоже раскрыта? Как прямая и обратная стороны Творца. Этого мы не знаем. Ну и что?
Я хотел здесь, в соответствии со статьей, тем, что говорится о внутренней и внешней части Торы, мудрецы дали нам законы для соблюдения, как сказал Раби Шимон. Что там осталось? Только Раби Шимон и его ученики. Весь мир Торы тогда упал. И все они... То есть я говорю об учениках Раби Акива, которые тогда были всем миром Торы. Тогда мудрецы сказали, Тора будет забыта. А Раби Шимон сказал, что нет, не будет забыта. То есть мудрецы сделали то, что сказал Раби Шимон. Они установили законы, чтобы Тора не была забыта.
Нет, не нужно нас посвящать в эти дискуссии. Мы не такие умные, как ты. Я не хочу в это входить. Люди это не понимают.
Нет, я не умничаю.
И те, кто повторяют эти дискуссии, тоже в них ничего не понимают. В этом вы ничего не понимаете, не нужно.
Но есть все-таки здесь обвиняющий перст, и я чувствую, что это во многом на мне и на тех, кто 15 лет назад, с которым мы сидели вместе, мы только этим и жили, говорили о Торе, о работе Творца, и что нет никого, кроме Него. Сейчас все это рассыпалось, и мы чувствуем это осушение.
Какое осушение?
Связь с товарищами высохла.
Где?
Такие же ребята, как здесь, которые пришли из внешнего мира, приблизились к Торе в начале.
Что значит приблизились к Торе? В нашей Торе или в нашей группе или в Ишивот?
Неважно как. Были группы параллельно тому, что происходило здесь, в то же время примерно, когда вы были в Бнебраке.
Не понимаю, о чем ты говоришь.
Я хочу сказать, кто эти осушители Торы? Это те, кто ей занимаются. Те, кто не связаны с Торой, они ее не осушают. Кто питается овсом там и все такое.
Понятно.
И мы сейчас ждем спасения, которое должно прийти силой этого мира, светского мира. И я, это то, что я слышу от Рава, и я тоже в это верю. Но на самом деле человек этот не осушает Тору, потому что он ее оставил. Теперь, возвращаясь к Торе, но будут такие, которые удостоились, как Рав сказал, их пинцетом выбрали, оставьте внешнюю часть, давайте сразу во внутреннюю. И тогда Тора пробуждает и оживляет, и все такое.
Пожалуйста, покороче. Если ты хочешь что-то сказать, скажи одно-два предложения. У тебя есть вопрос, пожалуйста.
Я говорю, что для того, чтобы объединить...
Какое объединение? Между чем и чем?
все части народа Израиля, о которых он здесь говорит, совершенно однозначно. Я не могу понять это иначе.
Не нужно говорить лишние слова, понимаешь или нет? Ты не позволяешь выслушать то, что ты говоришь.
Я прошу прощения.
Объединить части народа Израиля может только светом, возвращающим к источнику.
Тора есть во всем народе Израиля, и с нашей стороны, и с той.
Какая Тора? Нет Торы ни там, ни здесь. О чем ты говоришь? Какой Торе? Я не понимаю, о чем ты говоришь, потому что ты произносишь наши духовные слова и придаешь им какой-то материальный смысл из твоего мира. Какая Тора есть там и здесь? Тора означает свет, возвращающий к источнику, который светит человеку, который хочет возвратиться к источнику. Все. Все. Больше нет. Кроме того, то, что ты делаешь на практике, в учебе или где-то еще, если ты не собираешься возвернуться к источнику, то есть к отдаче, к любви через ближнего к Творцу, если это не твои намерения, то это не Тора. Это не заповеди. Вот и все. Это цель творения. Не нужно сюда привносить физические действия, которые не способствуют ничему. Если ты делаешь только их и зациклен только на них, это означает, что ты осушаешь Тору и вызываешь все катастрофы и в народе Израиля, и во всем мире. Что поделаешь? Это закон. Ты не можешь сказать: «Нет, я не хочу, чтобы так было». А каббалисты, которые постигают все системы, все тебе говорят, один за одним, то же самое. Наступило время, пришло время раскрыть это всем. Мы находимся в состоянии, где невозможно больше терпеть. Это разделение, это ненависть вызовут еще большую катастрофу, чем было 80 лет тому назад в Европе. Это я тебе говорю. Мы приближаемся к такому положению вещей. Сейчас вопрос, можем ли мы позволить себе быть равнодушными? И в 20-х годах 20 века, 90 лет тому назад, были каббалисты, они кричали в Европе, и Бальсулам вместе с ними, давайте уедем оттуда, давайте уедем из Варшавы. Хотел уехать оттуда, хотел увезти евреев в землю Израиля, ему не позволили. И все они погибли, и те, которые не позволяли, и те, которые хотели уехать, им не позволили. Все. Все погибли в Освенциме. То же самое у нас будет здесь, если мы будем так продолжать. Что мы начинаем так пальцем показывать друг на друга, кто прав, кто не прав? Творец прав, ты видишь, что он делает? Есть законы, есть свет перед кли. Ты делаешь что-то, чтобы их увязать воедино? Тогда тебе будет хорошо. Если нет, плохо. Вот и все. Есть непреложный закон. Поэтому все эти дискуссии, сухая, не сухая, и кто виноват, я думаю, что я виноват. Если ты меня спрашиваешь, я тебе серьезно говорю, мы виноваты, потому что мы знаем эти вещи и должны как можно больше это распространять в народе Израиля и не обращаться к тем, кого мы должны убеждать насильно. Зачем? Иди к тем с любовью к Израилю, которые готовы слушать. И говори в общем для всех, то в конце концов, может быть, какие-то капли упадут на тех, кто против выступает.
Хотелось бы все-таки как-то на более положительной ноте закончить, потому что есть прогресс. Я тоже сам пришел к моменту, где мы уже подходим, и ты разговариваешь с человеком, и ты говоришь, я поссорился с таким-то товарищем, с таким-то. И если ты говоришь о любви к ближнему, к человеку, у которого есть понимание Торы, ты прав, ты прав, ты прав. Как будто он просит меня перестать об этом говорить, потому что ему больно. от того, что это правда. Тогда я ему говорю: да, но не забывай об этом. Через неделю он уже забыл все.
Влияние окружения на человека.
Что с этим делать?
Работать. Поэтому я думаю, что сами они не могут придерживаться этих вещей. Такие моменты тоже хорошо, но должна быть какая-то оболочка светская, которая будет между собой проявлять отдачу и любовь, и тогда это проникнет тоже и в религиозную часть. А иначе, кроме того, есть все же взаимовлияние между обеими частями. Да, Эфраим. Знаете, я слышу вас и эту статью, и меня просто взрываюсь. Я живу в реальном мире, и я вижу нашу функцию сегодня так. Вижу важность нашей функции, важность распространения, и у меня это пылает. Например, позавчера я сидел у зубного врача, и сидели там очень интеллигентные люди. Люди, понимающие. По телевизору показывали демонстрацию в Иерусалиме религиозных. Один говорит: скажи, то, что они молятся, и они... Почему бы не пришла сейчас эпидемия и не выкосила их всех? А вчера я говорил с одним из людей, которые участвовали в этой демонстрации, рассказал ему то, что было с моего врача, и сказал ему: послушай, мне это очень больно, я, Боже упаси, не обвиняю вас ни в чем. Но если эти люди достигают такого уровня ненависти, то что происходит с вами? Как в свое время раввины сближали народ, объединяли народ. Поэтому я рассматриваю себе нашу функцию как вещь, как очень тяжелое задание. Я ему сказал: послушай, о чем говорит Тора? О чем? Об объединении, о любви в народе Израиля. Что вы делаете? Я надеюсь, чтобы вы сблизили нас. Он сказал: ты знаешь, ты прав. Я ему сказал: я очень уважительно отношусь к вашей демонстрации, я разделяю ваши заботы, но это может привести к катастрофе.
Эфраим, после всех ваших разговоров я чувствую, насколько все это из глубины сердца, и наша ультраортодоксальная часть, и светская. Это все не важно. Я только одно имею сказать вам. Насчет распространения ты прав. И только светским, нерелигиозному населению. Это самое доступное, самое близкое, легкое, понятное. И тебе здесь не надо никого нагибать, ломать, идти против истеблишмента. И это поле твоей работы. Все. Обращайся к светским, приди к единству между ними, тебе хватит. Тебе хватит. Вторая часть... Получит это, впитает это от светских.
Я чувствую, что наш путь — это средняя линия.
Мы в конечном счете должны быть объединяющим фактором. Но начни с одной части пока.
Мне понятно, мы это делаем. Сегодня вечером мы выходим еще на распространение в каком-то квартале. И вы знаете, сегодня я сейчас говорю именно о светских. Вчера пришел ко мне один парень, и я с ним начал говорить о жизни. Я ему говорю: ну и что делать? Ну и что делать? И сразу же мне удалось убедить его тем, что я обвиняю, тем, что я объяснил ему, что мы делаем. Он сразу же присоединился.
Еще вопросы.
Как можем обратиться к народу Израиля, к светскому, так, чтобы это не выглядело в их глазах как насилие?
Рационально объясняя вещи. Постепенно, не так, как пишет здесь Бааль Сулам. У него бумага была очень дорогая, он должен был очень конкретно и четко это объяснить, как можно более научно, вместе с тем, что, как видишь, он не может остановить себя, он изливает здесь свое сердце и понимает все проблемы, которые еще, не дай Бог, раскроются, если мы продолжим в том же духе. Мы должны прийти к форме соответствующей публики, так как мы стараемся объяснить им, что с помощью единства между нами мы придем ко всему самому лучшему. Вот и все. Не говори о катастрофах, не надо их пугать. Хотите преуспеть? Воспитание, в безопасности, чтобы между нами было все хорошо. Давайте, сделаем это сами. Государство не сделает это для нас, это не относится к государству. Ты откроешь Министерство любви, да, министр любви, скажем так. Поставим кого-нибудь на эту позицию. Да не бывает такого в государстве, ни одно государство не занимается этим. Это всегда относится к людям. Это всегда относится к людям. Сам посмотри, как это было в народе Израиля. Именно самый высокий истеблишмент был о любви. Под ними было все самое, все остальное. Занимались налогами, занимались армией, занимались безопасностью. Но тогда из всех ветвей власти до разрушения, самым главным было ведомство, которое занималось любовью. Первосвященник. Перевернуть ту пирамиду, которая есть сегодня, и сделать из нее то, что должно быть, только работой в среде народных масс. Хорошо? Ну? Ничего не поделаешь. Занимайся этим, и все.
Иосиф из Иерусалима спрашивает.
А, вот еще у нас один писатый, ну.
Почему те люди, у которых есть точка в сердце, испытывают недостаток желания изучать Каббалу?
Они в этом не виноваты, но мы сейчас не говорим об изучении науки Каббала, мы говорим о правильной связи между людьми для того, чтобы прийти к лучшей жизни. Мы не говорим о науке Каббала сейчас, мы не в той плоскости, нет. Мы говорим об интегральном воспитании пока. Мы говорим не о том, что благодаря книге Зоар мы начнем друг друга любить. Чтобы он понял, что для того, чтобы прийти к любви к ближнему, необходима высшая сила, потому что это выше его природы. Он не способен над своей природой сделать что-то хорошее для ближнего, чтобы это было без какой-либо выгоды для себя. Если он постепенно почувствует, что это невозможно, я не могу оторвать от себя эту часть, тогда можно будет ему объяснить, что здесь должна действовать высшая сила. И тогда он уже выходит из интегрального воспитания и попадает в духовное. Сам как бы присоединяется к группе, притягиванию света, возвращающего к источнику. Это разные уровни. Группа и народ. Группа сама по себе, народ сам по себе, и как высший, и верхний, и нижний, они должны функционировать. Да, Юваль. Осторожно.
Первое. Мы все согласны с должностью министра любви.
Слова не помогут.
Вы просили принести вопрос от учеников из кампуса. Сегодня было очень много затронуто по этому поводу. По поводу Торы и заповедей. Первое, очень важно передать атмосферу в классе. Большинство учеников светские. Есть несколько таких умеренно религиозных. Я хотел зачитать их вопросы. Один светский ученик сказал, что уже полтора семестра мы повторяем те же самые вопросы о Торе и заповедях. Это мешает нашей учебе. И как мы должны в классе к этому относиться, когда я светский человек, у меня нет никакой связи с традицией и с этими религиозными обычаями, то, что сказал светский.
Стоп, у меня нет времени. Этого хватит пока. Я тебе скажу. Вы по себе видите, что вы можете слушать несколько конкретных слов, годы, 10 лет, и только через 10 лет какой-то щелчок происходит, и ты начинаешь слышать их уже в какой-то другой... Чувствуешь какую-то другую связь между вещами, потому что это зависит от того, как ты внутренне привязываешь это понятие к себе. Поэтому, если ты говоришь мне Тора и заповеди, я не понимаю то, что этот кричал мне сейчас Тора и заповеди, я этого тоже не знаю. Он говорит Тора, Тора, Тора. Что-то, я не знаю, о какой Торе он говорит. Это совершенно разное понятие во внешнем и во внутреннем. Поэтому ты мне говоришь об учениках кампуса. Ученики кампуса, у них проблема. Им нужно пройти этапы, после которых они наконец поймут, что такое Тора и заповеди. И понимание должно быть понимание с сердцем. В той мере, в которой сердце совершенствуется, они поймут, забудут, пока это не придет как постоянное уже исправление. Это первое. Второе. И так будет со всей Торой, заповедями, со всеми действиями и со всем тем, о чем ты говоришь. Когда ты мне говоришь «тфилин», я не представляю себе эти черные коробочки, которые ты привязываешь себе на лоб и на руку. Я сразу вижу в этом какое-то действие. Для меня это действие. Особое духовное действие. А у того светского, который тебе приходит, он знает, что такое тфилин. Для него это что? Это у меня дома еще от дедушки, может, осталось. Или мне подарок дали на бар-мицву, осталось у меня. Тоже в шкафу где-то. Как в любом доме. Понятно, да? Нам нужно объяснить им... Светским вообще... В интегральном воспитании мы не упоминаем эти вещи, это же понятно, да? Хорошо. А в кампусе... В кампусе это нужно немедленно делать перевод, что подразумевается конкретно. Иначе как? Иначе невозможно. Только после того, как внутри меняется желание, то вместе с ним слово принимает новое значение, новый окрас. Но не раньше. Вы увидите, как по-другому вы будете воспринимать все эти тексты. Постепенно. Это слово, это, то и другое. Тебя на этом листе уже будет 20 слов, потом еще 15, потом еще. Пока весь текст не засветится своим духовным значением, смыслом. Да.
В серии «Новая жизнь», в ваших программах серии «Новая жизнь», я вижу там целую Тору, как нам нужно передавать эти материалы, подавать их народу. Я чувствую, что мне не удается впитать достаточно этот материал, у меня нет времени этим заниматься, чтобы его прочувствовать.
И что же нам делать? У тебя нет времени заниматься этим материалом, а у меня нет времени его издавать. Я тоже хочу как можно быстрее дать вам, может быть, на будущее весь материал, который у меня есть. Ну, хотя бы такой, на человеческом уровне. Я не говорю о каких-то постижениях.
Нет, я чувствую, что нам это необходимо сейчас для того, чтобы выйти к людям, к народу. Я чувствую, что нам нужно пропитаться этим материалом очень и очень сильно.
Не знаю. Я не могу сделать эту работу за вас, потому что вам придется передавать это дальше. Так что у меня с этой стороны нет никакой возможности что-либо сделать. Я даю эти беседы. Что потом будет, то пусть будет. Как и вообще со всеми вещами. Что я могу сделать? Так устроили для нас эту жизнь.
В конце,
да, Гилад,
дошли до конца статьи, я хочу спросить, как нам привлекать свет, возвращающий к источнику, на светского и на религиозного внутри нас? Ведь Бальсулам говорит о нас и с нами он говорит.
Верно, потому что каждый из нас тоже состоит из внешней и внутренней частей, и в этом заключается наша работа в группе. Чем мы сильнее тянемся к товарищам и к единству между нами, тем эта часть нашего эгоизма исправляется, и мы таким образом воздействуем на всю реальность, на весь мир. Как мы говорили сегодня на отрывке в подготовке к уроку, там тоже речь идет о том, кто подчиняет себя исправлению, и вместе с ним весь мир. Да, Иран.
Сегодня все наши товарищи в Израиле выходят на акцию по распространению, по объединению народа. Как нам взять эту огромную силу, которая была на уроке, и на подготовке, на семинаре, то, что мы говорили сейчас, как взять весь этот духовный заряд и передать его фактически людям?
Если вы собираетесь вместе, у каждого огромная сила. Каждый включает всех. Я уверен, только не забывайте, что это то, что работает в вас, что вы представители, вы отвечаете, вы посланники. И не только за группу, за семью, за народ или страну, а за весь мир. И все это ради того, чтобы в конечном счете, не для того, чтобы в мире было что-то лучшее для Израиля или там для народов мира, мы должны помнить, что все это дается свыше, с той единственной целью, чтобы мы насладили Творца. Вот это окончание очень важно. Пусть оно будет искусственным. Удачи вам.
Объявление. Колледж Каббала для всех. День открытых дверей. В преддверии открытия весеннего семестра 2014 года мы рады пригласить вас на День открытых дверей в колледже Каббала для всех. Завтра в среду в 7 часов вечера во всех филиалах по Израилю. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону 1-700-109-209. Это мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня. Израиль.